Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем изучать псалтырь, и сегодня будем говорить о 149-м псалме. 149-й псалом имеет преднаписание «Аллилуйя 149». И сей псалом высылает хвалу и благодарение Господу. Конечно, очень удивительный псалом, просто замечательный. Этот псалом говорит о том, что псалмопевец Давид пророчествует о христианах, которые будут славословить Бога и высылать ему совершенно новые песни. Одни гимны и песнословия были в Ветхозаветной церкви, другие гимны и песнословия в Новозаветной церкви, потому что здесь Господь явился, пришел на эту землю и, конечно же, открыл великую тайну, тайну домостроительства Божьего, тайну спасения Божия человеком. И здесь, конечно, христиане поэтому составляют новые песни, новые гимны, которые исполнены всех божественных деяний, которые Господь совершил ради нашего спасения, ради того, чтобы каждый из нас не погиб, но имел бы жизнь вечную. Псалом удивительный, глубокий, и он начинается с того, что псалмопевец Давид приглашает нас: «Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных». Воспойте Господеве песнь новую. Мы уже сказали и коснулись с вами о том, что христиане составляют новые песнословия, но опять-таки вот эта песня новая, она должна быть неформальной, она не должна быть чувственной, она не должна быть, это молитва, а песня — это именно молитва, это обращение к Богу. И эта молитва, она должна быть совершенно иной. Она должна быть светлой, чистой, и в то же время эта молитва должна быть исполнена всяческих внутренних каких-то особых обстоятельств. Эти обстоятельства выражаются в молитве в первую очередь созерцательные. Мы не раз с вами говорили, что и об этом псалмопевец Давид говорит и приглашает, чтобы молитва была и созерцательной, и чтобы молитва была, конечно же, и деятельной. И вот созерцательная молитва, конечно, должна быть всегда. Это молитва, которая сопряжена с нашим внутренним умственным напряжением, с нашим вниманием, с нашим сердечным обращением, чтобы эта молитва исполнялась вот такого внутреннего, глубокой сосредоточенности. Такая молитва, она приятна Богу. Не то, что уста. Мы знаем, что у человека есть такая возможность говорить устами, но сердце будет стоять далеко от такой молитвы. И мы сами говорим, что человек, когда вот так вот что-то говорит, а внимание его уходит в другую сторону, то он рассеян, то он даже не понимает, что он говорит, и он не видит человека, которому он говорит. И вот такая молитва может быть у нас при обращении к Богу. И тогда Господь не внимает такой молитвы. Он говорит, что вы устами чтете меня, а сердце далеко отстоит от меня. Такая молитва не нужна Богу. Он скажет: я не знаю вас. Но если молитва такая внутренняя, созерцательная, сосредоточенная молитва, то она приятна Богу. В то же время молитва должна быть деятельной. Деятельная молитва – это та молитва, которая говорит об особом состоянии человека. Не от всякого человека Господь принимает молитву. Если человек творит злые дела, а потом идет на молитву, то тогда Господь не воспринимает молитвы такого человека. Очень часто мы обращаемся к Богу и просим Его о помощи, но Господь не слышит нас. Почему? Да потому что молитва такого человека неприятна Богу. Человек должен, если он обращается к Богу, то он должен и всем своим существом, и своими делами, поступками, словами и помыслами приближаться к Богу. Если что-то не получается, то он искренне должен сожалеть об этом. И это сожаление приводит его к покаянию. Поэтому прежде молитвы, принесенные Богу, мы должны принести покаяние. И в то же время, прежде чем обратиться к Богу с молитвой или принести Ему дар словословия, хваления и благодарения, высылаемые песни Богу, мы должны опять-таки иметь мир со всеми, мир с самим собой, мир с Богом и мир с теми, кто окружает нас. И если мы кого-то обидели, мы должны примириться, попросить у них прощения. Если мы чувствуем, что кто-то обижен на нас, мы также должны сами первыми попытаться примириться с ними. То есть вот этот мир, он очень важен. Если есть мир внешний, то и от этого внешнего мира будет рождаться мир внутренний. Поэтому Господь говорит: «Братья, если зависит от вас, держите мир со всеми». Итак, псалмопевец Давид призывает нас, чтобы у нас молитва была не только созерцательное, но и деятельное, и чтобы сердца наши были чистыми, тогда вот такая молитва будет благоприятна Богу. Поэтому второе такой вот смысл и призыв хваления Его в церкви преподобных, хваление Его в церкви святых. Святости, конечно, приятно Богу, и Господь принимает молитву из рук таких людей, которые поднимают себя в отношении духовным, нравственным, стремлении исполнить заповеди Божии. Конечно, здесь, если говорится, мы говорим о том, что о новой песне, которая составлена, опять-таки, в новозаветной церкви, но Господь еще очень хочет, чтобы в церкви мы были святыми, потому что Господь всех нас призывает к святости. Будьте совершенны, как совершенен Отец вас Небесный. Будьте святы, как Я свят. И стремление к святости должно быть у человека, который хочет высылать Богу словословие и благодарение. И тогда эта молитва принимается Богу именно от рук тех, кто в правде, в чистоте, в светлости совершает такую молитву. «Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуется о царе своем». Да возвеселится Израиль о сотворшем Его. Конечно же, мы с радостью и весельем должны высылать словословие Бога. Апостол Павел говорит о том, чтобы мы вообще находились всегда в радости, не только в общении с Богом, но и в радости в нашей повседневной жизни. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. То есть псалмопевец говорит, призывает нас к радости. Но почему мы должны всегда радоваться? Мы знаем, что у нас настроение плохое бывает, которое зависит от погоды, от природы, зависит от каких-то внешних, внутренних обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Почему мы должны всегда радоваться? Да потому что все мы должны превознемогать и превосходить теми чувствами, которые у нас в сердце нашем. Благодарности Богу. За что мы должны благодарить Богу? И вот здесь псалмопевец Давид говорит: «О сотворшем Его», то есть о сотворившем Его, то есть Господь сотворил нас, Господь дал нам жизнь, Господь нас призвал к этой жизни, а если бы мы не были живы, мы не познали этот мир, мы бы не познали чувство любви, дружбы, чувство попечительства, покровительства, окружения тех замечательных людей, и мы бы никогда не испытали замечательные события, которые дарила нам жизнь. И тот мир, который окружает нас, он настолько удивителен. Мы в этом мире очень много познаем. Но самые большие святые отцы говорят о том, что в этом мире сам Господь открывается человеку. И человек начинает познавать Бога. Кто такой человек, вопрошает псалмопевец Давид, что Господь ему столько многое дает, что Господь сам открывается ему, и человеку дано возможность познать и волю Божию, волю и разум Божий даже, в какой-то степени прикоснуться и к этому совершенно непостижимому, что имеет Господь. Но Господь дает человеку, он открывается, он сам приходит, он сам открывает себе, он сам открывает, что он есть любовь, он открывает нам то, что любовь его непростая, любовь его жертвенная, и ради этого Господь готов на все, чтобы спасти свое творение, и через это мы познаем великую божественную любовь и заботу о каждом из нас. Поэтому нет повода нам не веселиться, нет повода нам не радоваться каждый день, а радоваться вот совершенно в простоте сердца, как радовался псалмопевец Давид, когда переносил ковчег завета. Никто его не понимал, как царь может плясать перед своими подданными, что видели, что он веселится и танцует, как младенец, без всякого царского достоинства. Но псалмопевцу Давиду было очень важно, что он открывается и радуется перед самим Господом. Он не мог не радоваться, потому что Господь идет на Сион в ковчеге Завета. Как не радоваться этому, что Господь он услышал раба своего, он видит, что его сердце горит любовью к Богу. Он не мог эту радость сокрыть в своем сердце. От избытка в сердце уста глаголит, и у него уста, и ноги, и все говорили о той великой радости, которую испытывал псалмопевец Давид, когда переносился ковчег завета. Также и здесь, зная о том, что Господь имеет такую любовь, попечение, что Он благ, милосерд, Он человеколюбив, Он хочет блага всем нам, как об этом не радоваться? Ведь Он это даже засвидетельствовал через свои крестные страдания, через свою смерть и воскресение. Он совоскресил плоть человеческую вместе с собой. Он открыл путь к Царствию Небесному. Он обожил человеческую плоть и сел вместе с нею одесную Бога и Отца. Поэтому выше этой радости нет ничего. Те проблемы, те испытания, те скорби, с которыми мы сталкиваемся, они ничего не представляют в этой жизни. Поэтому преподобный Серафим Саровский говорит такие удивительные слова. «Радость моя, Христос воскресе!» То есть не печалься ни о чем. Господь все сделал за тебя. Прими иго Господне и научись от Него, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящивши покой душе своей. Поэтому Господь вот так вот удивительно нас радует и призывает. И сынове Сионе возрадуется о царе своем. Ну как нам не возрадоваться о Господе? Потому что Господь царь наш. А царь, значит, он и не в том понимании нашего правителя, которые не имеют должной заботы и попечения о народе своем, а царь, который заботится о народе своем. И мы знаем, что Господь всегда заботился о народе израильском. И как Господь немножечко оскорбился, даже обиделся, когда народ израильский запросил, чтобы над ними был царь земной. Он говорит, вы отказываетесь от моего попечения. Ну, а мы, конечно, не отказываемся, потому что мы радуемся о нашем Господе и сынове Сионе. Сынове Сион – это новая церковь, христианская церковь. И мы радуемся о царе своем, потому что Господь не только является царем нашим, но Господь избирает каждого из нас своим жилищем. И во время святого таинства причастия Господь вселяется в нас. «Приди и вселися в ныне». Господь приходит к нам и вселяется в сердце наше, и затем Господь уже почивает вместе с нами. «Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтыре, да поют Ему». Опять-таки вот псалмопевец Давид говорит, что мы должны вместе, в лице, то есть вместе, все лики собраться воедино и прославлять нашего Господа. Господь хочет, чтобы мы едиными устами и единым сердцем, в единомыслии и вот прославляли имя Господне. Все вместе. Когда мы все вместе, мы понимаем, что это огромная сила. Когда мы собираемся вместе здесь, именно и являем любовь Божию. Каждый по одиночестве не может явить любовь, потому что любовь – это не игра в одни ворота. Любовь – это чувство взаимное. Бог любит нас, мы любим Бога. Мы проявляем любовь к Богу через любовь, как говорит Иоанн Богослов, к своему ближнему. И когда мы вместе соединяемся, то тогда мы являем любовь между собой, и значит, мы подтверждаем, что мы являемся сынами и дочерями Отца нашего Небесного. Сынами и дочерьми Отца нашего Небесного. И это, конечно, очень удивительно. Это просто замечательно. Этим мы показываем, что мы любим Господа, потому что это делаем все во имя Господа. И в то же время, конечно, когда собирается, хорошо поет один человек, очень замечательно, льется голос красиво, но когда огромный собирается хор, как он красиво поет, как это величественно, как это сильно захватывает, как он охватывает огромные пространства, даже без всяких микрофонов и динамиков, потому что здесь звучит и льется голос многих, соединяя воедино глас, который обращен ко Вселенной, а в данном случае обращен к Господу. И вот Господь хочет, чтобы мы составили единый лик, то есть вместе собрались, но единым голосом прославили Господа все вместе, в единомыслии, единым сердцем и едиными устами. И вот к этому и призывает псалмопевец Давид и говорит, насколько это важно в тимпане и в псалтире, да поют ему, то есть и в деятельной молитве, и в созерцательной, то есть и показали вот эту вот глубину молитвы, крепкой и сильной, деятельной молитвы, действительно, вот и нашими внешними какими-то нашими делами и поступками, и внутренними нашими усилиями, которые мы можем приложить к этой молитве. «Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение». Вот глубочайшие слова, опять-таки, говорит там псалмопевец Давид и показывает, насколько благ Господь к людям своим. То есть Он желает нам всем благости, то есть желает всем добра. Господь настолько любит человека, что Он это благо хочет, чтобы мы увидели на земле, и к этому благу мы прикоснулись на небе, конечно же, стали сынами вечности. И в этом заключается великая любовь Бога. И в чем же она выражается? «И вознесет кроткие во спасение». Опять-таки, смотрите, Господь не просто спасает человека, говорят святые отцы, но возносит его. И возносит его, опять-таки, не только в вечности, но и в этой жизни. Конечно, Господь своим пришествием открывает человеку в двери Царствия Небесного. Господь его возносит в свои обители и каждому воздает должное место в обителях Отца своего Небесного. У Отца моего обителей много. Он идет, готовит для нас эти обители. Он показывает, что значит приготовить. Приготовить – это значит ожидать. Они могут быть, но они могут быть и не готовы. Приходит человек, у меня есть, но поселить тебя некуда. У меня вот там еще не готово, там не подготовлена постель, здесь не подготовлена кровать. А там вот водичка не течет холодная, а здесь вот горячей нет воды, а здесь нет каких-то условий для проживания. А Господь именно идет и готовит. То есть что этими словами сказано? Что Он ждет нас, ждет свои обители и действительно вознесет во спасение. То есть не просто спасет человека, а вознесет, поднимет его до своих вечных обителей, которые Он уже там приготовил. Готовил вечности. Но и в жизни, опять-таки, Господь готовит спасение для каждого человека. Он, конечно, не просто спасет человека от тех бедственных обстоятельств, которые посетили его, но, конечно, Господь еще и что сделает для каждого из нас? Вознесет. То есть восставит тебя на должное место в этой жизни. И не только восставит на должное место, а если ты даже не имел этого должного места, то он все равно тебя поставит выше других, не для того, чтобы опять-таки у тебя была гордыня какая-то и превозношение над другими, а для того, чтобы показать дивные и славные дела Божии. То есть тот человек, который уповает на Бога, Господь всегда показывает, что с помощью Божией человек может не только восстать, но Господь еще его вознесет и поставит и в этой жизни. Но опять-таки, кого он вознесет? Кроткие. То есть Господь никогда не делает с человека то, что человек не хочет. Но он сначала ждет от человека деятельного какого-то действия, а потом уже, конечно же, помогает этому человеку, возносит его во спасение. То есть он всегда презирает на кроткого и смиренного человека. И какие бы ни были наши жизненные обстоятельства, или какая бы ни была наша жизнь, в этой жизни всегда нужно вырабатывать кротость и смирение. Без этого невозможно ничего достигнуть в нашей жизни. Путь кротости и смирения, он спасительный путь. Он приводит человека к победе в этой жизни и в жизни вечной. Поэтому Господь и призывает нас и говорит: научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Без этого пути не только не будет покоя, но и не будет того спасения, которое мы ждем в этой жизни, и того спасения, которое Господь нам предлагает в жизни будущего века. Удивительные, глубокие слова, вы, дорогие братья и сестры. То есть Господь ничего без нас не делает. Как говорят святые отцы, Господь может все сделать, но нас без нас спасти не может, без нашего деятельного участия, без нашего стремления приобщиться к тем великим добродетелям, которые открывают возможность действия на нас, промысла Божия и участия Господа в нашей жизни. «Восхвалится преподобнее во славе и возрадуется на ложах своих, восхвалится преподобные во славе». Конечно, здесь говорится и о будущей славе, но и о славе в земной жизни. Мы же понимаем, что кто может возрадоваться? Тот, кто достигает определенный покой в этой жизни, а покой только тогда бывает, когда человек приобщается к тем великим добродетелям, которым Господь призывает каждого человека, который человек стремится и достигает определенной праведности и святости в этой жизни. Почему он может достигать этой славы? Потому что его ничто не интересует в этой жизни, а он стремится только к одному, к славе Господа. И таких Господь прославляет тоже славою Своею. И возрадуется на ложах своих. Ну, опять-таки, если говорить о высшем смысле этих слов, мы начинаем, конечно же, понимать, когда мы можем возрадоваться на ложах своих. Тогда, когда, опять-таки, приобретем место в Царстве Небесном, тогда, когда войдем туда. Потому что вся наша жизнь — это и доль плачевная, здесь много скорбей и печалей. Но в то же время и в земном смысле мы понимаем эти тоже слова, как мы можем возрадоваться на ложах своих. То есть человек, который находится в какой-то борьбе, в каком-то смущении или в каком-то гонении, в каких-то трудностях, он не может радоваться на ложе своем, он не уснет просто. И ложе его не в радость, когда ты находишь в благодатных трудах, в заботах, в служении, в молитве. Все это тебя вдохновляет, ты радуешься этому, потому что тебя ничто не отягощает. Каждое твое дело и каждый твой молитвенный подвиг, он тебя насыщает, как чистый воздух, твои легкие, у тебя расправляется грудь. И ты тогда уже, когда доходишь до кровати, ты радуешься тому, той возможности, что ты можешь отдохнуть, ты радуйся своему ложу, и тебя ничего не тяготит. Ты спокойно в молитве закрываешь свои глаза и уже открываешь тогда, когда тебе уже приходит время для новых трудов, для новых подвигов и для новой, для нового такого, скажем, молитвенного делания. А когда тебя обуревает скорби, трудности, когда ты ложишься с больным сердцем и встаешь с таким же больным сердцем, да и ночь для тебя не может тебя упокоить и принести тебе какую-то радость. Ты переворачиваешься с одного бока на другой и не можешь порой глаза сомкнуть. Такое ложе, конечно, не приносит тебе никакой радости. Радость приносит тогда, когда ты получаешь избавление. Ну и в полном смысле я уже сказал, что мы получаем избавление тогда, когда мы уходим из этой жизни, и когда Господь принимает нас в свои обители. И вот праведные, преподобные, они, конечно, возрадуются на ложах своих, потому что они в святости, в трудах пребывали здесь, на этой земле, и Господь их принимает и в свои вечные обители Отца Своего Небесного. Вот, конечно, о таких людях мы можем сказать, что они возрадуются на ложах своих. «Возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоостры в руках их». Ну, конечно, в смысле земного существования мы можем говорить о том, что о евреях, которые вернулись из вавилонского пленения, они, конечно, и молились, и славословили возношение Божие в гортани их. То есть они своими устами прославляли Бога, но и руку держали на мече обоюдоостры в руках их. То есть они, им нужно было защищать свой город от тех народов, которые не хотели, чтобы они восстановили вновь свой город, чтобы Иерусалим был сильный, чтобы Израильское царство было сильным. Не хотели народа, они хотели, чтобы не было израильского народа, чтобы они не восстановили свой храм. А храм – это духовная сила, которая и давала мощь и могущество этому государству, давала силу этим воинам. Поэтому они всячески стремились им навредить и помешать исполнить вот это великое дело. Но они, конечно, прославляли Бога, они молились Богу своими устами, а руку держали постоянно на мече, защищая себя от коварства врагов. Ну и о высшем смысле мы начинаем говорить уже о христианах, которые опять-таки составили новые песни и прославляют Господа непрестанно, по слову Священного Писания: «Непрестанно молитесь и за все благодарите». Вот непрестанная молитва, она должна быть всегда у нас. «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». И в гортани верующего человека всегда должна звучать молитва. Что бы он ни делал, куда бы он ни шел, должна быть непрестанная молитва. И не нужно стесняться, что мы где-то молимся, едем в транспорте или едем за рулем автомобиля и слушаем слова Священного Писания. Все это, конечно, то необходимое, которое духовно нас обогащает и приближает к Богу. Но и мечи обоюдоостры в руках их, если говорит опять-таки высшим духовным смыслом, и говоря о Новом Завете, мы говорим, что Слово Божие и является этим мечом, которое посецает все лукавое и все ненужное в нашей жизни. Это является мечом обоюдоострым. Почему обоюдоострым? Как меч заточен с двух сторон, вот, являет такое совершенное оружие, и любой стороной этого меча можно сразить врага. Также и врага рода человеческого можно сразить Словом Божьим. А почему обоюдоострый? Двухсторонний, потому что есть Слово Божие Ветхого Завета, говорят святые отцы, а есть и Слово Нового Божие Нового Завета. Ну и мечом, конечно, называется крест Христов. Это является оружием непобедимым. И этим оружием мы побеждаем врага рода человеческого. «Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях». Ну, в чем же заключается отмщение? Отмщение и обличение в людях. фраза очень соединенная между собою, тем, что общение, конечно, творит Господь, но через что? Через обличение в людях. А как обличаются люди? Чем они обличаются? Обличаются, опять-таки, той великой силой, которую Господь дает верным его. Смотрите, евреи перед вавилонским пленением не могли себя защитить от этого ассирийского войска. Никак не могли. Потому что Господь оставил их своей благодатью. И вдруг, когда они приходят, не имея такой силы, не имея своей государственности, не имея своей столицы, не имея храма своего, возвращаются на свое место, и они отражают врагов, которые бесчисленным количеством раз нападают на них, думая, что опять-таки они не имеют такой силы, но они не учитывают, что сейчас Господь с ними, и они отражают этих врагов. То есть раньше была сила, но не было благодати Божией, поэтому было поражение. Сейчас нет такой силы, но есть благодать Божия. И враги видят о том, видят, как они побеждают. То есть люди, обличение в людях, то есть Господь обличает их. Смотрите, увидьте, в чем сила ваша, и не смущается пусть сердце ваше. Сила ваша в том, когда вы с Господом, когда вы своими устами прославляете Бога и другой рукой держите меч в своих руках, или рука ваша лежит на мече. Тогда вы все, у вас все получится. То есть нельзя уповать только на один меч, но нужно еще уповать и на божественное слово. «Связать и царь их путы, и славные их ручными оковы железными». Опять-таки, «связать царь их путы», то есть пленить царей их, этого народа, как бездарных и бездушных, которые не понимают, в чем сила и благодать этого народа, а сила и благодать в вере в их Бога. И, конечно же, здесь очень так ярко показывает псалмопевец Давид в том, что с чем связывается в Церкви Христовой враг рода человеческого, который является царем ангелов тьмы. Тем, что он связывается силой Слова Божественного, которое, конечно же, являет Господь эту силу через свое воплощение. И в Новой Церкви, конечно, Господь дает и людям такую силу через молитву, через крест Христов связать врага рода человеческого. «Сотворите в них суд» написан. «Слава будет всем преподобным Его, сотворите в них суд» написан. Суд, который написан, который не можно ничем изгладить. Этот суд, конечно, и о том суде Господь говорит, и о страшном втором суде. И суд написан, суд совершается, суды, как говорит псалмопевец Давид, через заповеди Божии. И этот суд является написанным для каждого из нас. Есть закон, есть заповеди, и если кто нарушает их, тот приобщается к такому писанному суду. «Слава сия будет всем преподобным его». Святость жизни, говорят святые отцы, является славой для каждого человека, который живет в правде и который живет в праведности. То есть слава сия будет всем преподобным его. Вот стремиться нужно к славе. И слава и в этой жизни, мы уже с вами говорили, и в будущей жизни, когда Господь сотворит суд написанным. То есть Господь, когда разделит народ на праведников и на грешников, каждый получит свое. Тот, кто служил и жил в правде по закону Божьему, тот коснется вот этой вот славы, которую Господь уготовил для преподобных его. Ну вот такой удивительный, замечательный псалом, о котором мы сегодня с вами говорили, дорогие братья и сестры, являющий глубину и в то же время говорит нам о том, насколько важно нам прославлять имя нашего Господа в повседневной жизни. Ну а сегодня мы прощаемся с вами. Храни вас все Господь и До новых встреч!